«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Ожившие во Христе».
«В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти обрезанием Христовым». Послушайте дальше. «Бывши погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые мертвы были во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребил учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей и властно подвергнув их позору, восторжествовав над ними собой». Возможно, что вы уже читали эти тексты, и, скорее всего, я так думаю, скорее всего, вы немножечко задавали себе вопрос, что-то очень сложное здесь написано. Несколько трудно для вот такого поверхностного чтения, чтобы оно проникло где-то глубоко в сознание. Я хотел бы несколько мгновений взять для того, чтобы углубиться, для того, чтобы посмотреть, что здесь написано, почему это важно. Потому что апостол Павел говорит: хотите полноты жизни? Вот она. Если вы хотите сегодня полноты жизни, давайте поймем, о чем говорит здесь апостол Павел. Апостол Павел представляет в этом месте три ключевых части спасения. Каждый человек, который будет на небесах, каждый человек, который когда-либо в жизни будет иметь спасение, он будет его иметь только в соответствии с вот этими тремя ключевыми элементами. И жизнь каждого христианина, она обязательно должна пройти через вот эти три части. Я хотел бы, чтобы вы особенно могли осознать, что это ваше спасение. Это не спасение вообще. Это не спасение как идея, как учение, как доктрина. Это спасение как жизнь наша, дорогие друзья. И когда апостол Павел говорит о трех частях спасения, он касается здесь трех частей. Первое – это возрождение. Это наше оживление со Христом. Посмотрите, он говорит здесь о том, что в нем и вы обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, вы погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога. То есть речь идет о следующем, о том, что люди были мертвые и стали живые. И нам нужно это понять. Давайте несколько слов немножечко задержимся на этом важном факторе. Дело в том, что спасение начинается с признания мертвости. Когда-то Христос пришел, ходил на земле, много людей было вокруг, и некоторым он уделял больше внимания, некоторым меньше. И когда задавали ему фарисеи и книжники вопросы и спрашивали: а почему ты все время с мытарями и грешниками общаешься? Христос говорит: я пришел не для того, чтобы праведников спасать, а грешников. Вы знаете, почему Христос общался с мытарями и грешниками? Не потому что они были лучше, не потому что он любит грех абсолютно, он не любит грех, он ненавидит грех. Он общался с ними по одной простой причине, дорогие друзья, потому что они сознавали, что они грешники. Остальные люди этого не сознавали. Так вопрос номер один, дорогие друзья. Если вы понимаете спасение, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была наполнена спасением, пусть осознание своей греховности никогда не оставит вашу жизнь. Как только вы перестанете осознавать себя грешником, нуждающимся в Спасителе, вы потеряете полноту во Христе. Потому что вне Христа ее нет. Ее нет в крутых машинах, ребята. Ее нет в красивых платьях, девочки. Ее нет в идеях, к которым вы будете стремиться в карьере, в образовании, в семье, которую вы когда-то будете создавать. Ее нет в этом. Полнота жизни в Иисусе Христе. И начинается эта полнота вот с этого важного шага, с осознания своей греховности. Посмотрите, речь идет здесь об обрезании. Немножко непонятный термин для сегодняшнего современного человека. Я немножечко расскажу, о чем идет речь. Дело в том, что когда апостол Павел говорит: «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным», апостол говорил о тех требованиях, которые предъявляли люди, жившие тогда, евреи, требования к святости. По закону Моисееву тогда, когда человек хотел показать или обозначить, что он принадлежит Богу, что он отделен от внешнего греховного языческого мира, этот человек, присоединяясь к народу израильскому или через рождение, когда он рождался в семье, или это язычник, который проходил специальный обряд очищения и становился частью израильского народа, те люди совершали обрезание. Это был знак, который говорил об освобождении от нечистоты. Этот знак требовался для каждого человека, который входил в семью народа Божьего. Для каждого человека, который был частью израильского народа. Когда апостол говорит, послушайте, когда он говорит, в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворным, апостол говорит о другом обрезании. Апостол говорит о том, что когда человек приходит ко Христу, тогда человек должен пройти через обрезание сердца. Тогда внутри, в сердце должно произойти вот это решение, этот момент, когда человек откажется от греховного мира, который его окружает. Он откажется от греховных ценностей. Он откажется от тех ярких фонарей, которые висят вокруг и которые влекут человека. Он откажется от страсти и похоти, которая в его собственном сердце влечет его на греховные пути. Вот почему апостол, обращаясь к людям, жившим в Колоссах, он говорит, не найдете полноты нигде. Я хочу сегодня сказать тем, кто еще не познал Иисуса Христа, тем, кто сегодня еще думает, еще стоит на распутье, я вам могу сказать очень точно, друзья дорогие, нигде вы не найдете полноты. Нигде. Об этом говорит Священное Писание, об этом говорил когда-то апостол Павел, и об этом сегодня провозглашают тысячи и тысячи, миллионы детей Божьих, которые действительно познали Иисуса Христа. И вот эта полнота, дорогие друзья, она начинается с простого шага. Она начинается с того, что мы признаем нашу несостоятельность, мы признаем нашу нужду в Боге, мы признаем себя слабыми, немощными, неспособными ни на что доброе. Только после этого мы можем быть готовыми к второму шагу. Только после этого вот это обрезание Христово, которое сделано не людьми. Это обрезание Христово, оно касается нашего сердца, оно касается наших идей. Вот это обрезание, речь идет о том, что что-то отнимается. Что-то должно быть отнято в вашей душе, дорогие друзья, для того, чтобы иметь полноту во Христе. Что-то греховное, что-то черное, что-то страшное, что-то влекущее вас ко злу должно быть обрезано обрезанием Христовым. Интересно сказано, смотрите, обрезание Христово, вот этот процесс внутреннего соединения со Христом и отказа от мира, он символизируется тем, что мы все сегодня видели утром вот там у реки, в водах этой реки. Смотрите, апостол пишет, бывшие погребены в нем или с ним в крещении. Вы не заметили, вот эти те же самые фразы повторяются. В нем, здесь с ним. Когда вы сегодня принимали крещение, дорогие друзья, это не просто в чистую прозрачную воду вас окунули. Когда вы сегодня принимали крещение, вы сегодня стали соучастниками того, что когда-то сделал Христос. Христос когда-то пришел на землю и на Голгофском кресте умер за каждого из вас. И когда вы крестились, когда вы погружались в воду, вы символизировали, вы говорили всем людям, которые вокруг, «Я умер вместе с Ним». Так здесь написано, послушайте, «бывшие погребены с Ним в крещении». Это признание себя мертвым без Христа. Вот когда мы вас погружали в воду, вы этим свидетельствовали, что без Христа я мертв, я не способен на жизнь. Посмотрите, он продолжает, и он говорит о том, что вот это погребение, оно происходит очень интересно. Смотрите, в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворным с совлечением греховного тела плоти. Речь идет об отказе от плотских желаний. Речь идет об отказе от того, чтобы плоть доминировала, руководила нами. Это знак каждого христианина. Если в вашем сознании не произошло этого решения, если вы не поняли ясно для себя, если вы не провозгласили для людей, которые окружают вас и перед Богом, что вы отказываетесь от влияния своей греховной природы, своего плотского человека, вы не стали христианами. В этом суть признания мертвости. Посмотрите, здесь следующий элемент обретения жизни во Христе, связанный с оживлением, нашим оживлением во Христе. Посмотрите, очень интересно сказано, что вот это обретение новой жизни, это не то, что мы сами делаем. У нас ее нет, жизни. Посмотрите, как здесь тонко подмечено. «В нем и вы совоскресли». Как? Верою в силу Бога. Я знаю, друзья, у вас будут такие ситуации, будут такие моменты, когда вам трудно будет. Когда вы будете признавать то, что действительно, ваши лучшие желания и стремления, которые вы имели в момент покаяния или в момент крещения, их трудно реализовать на практике. Но вы знаете, в чем сила христианина? Не в нас самих. У нас ее нет силы. Посмотрите, что здесь написано. «В нем вы совоскресли верою в кого? В силу Божию». Вы знаете, вот это слово «сила Божия», слово «вера», это словосочетание, оно представляет себе вот такую картину, когда ребенок, он падает в руки отца. Когда он полностью доверчиво, он доверяется сильным рукам отца. Вот такой смысл отражают вот эти слова апостола Павла. Верою в силу Бога. Это доверие, это наше упование. Вы приходите к Богу и вы говорите: «Господи, я без Тебя ничего не могу. Господи, я уповаю только на Твою силу, я уповаю на Твою любовь, я уповаю на то действие, которое Ты производишь во мне, я уповаю на то, что Дух Твой Святой будет наполнять меня, вести меня и преображать меня». Это то, о чем говорил апостол Павел, это то, что сегодня действует в тысячах и миллионах душ, познавших Иисуса Христа лично. Посмотрите, следующий элемент, связанный с этим воскресением, в следующем стихе, в 13 стихе. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним». Вы знаете, каждый раз, когда человек получает спасение, каждый раз, когда человек получает прощение грехов, он осознает свое недостоинство. Он осознает то, что произошло в его жизни, произошло только по одной причине, потому что Дух Святой коснулся его. Стремитесь ко Христу. Посмотрите, что здесь написано. «Оживил вместе с Ним». Если вы вне Его, вашего оживления нет. Это оживление только в Иисусе Христе. Вот почему мы христиане. Вот почему апостол Павел говорит: «Полнота во Христе». Вот почему сегодня мы провозглашаем Иисуса Христа, мы проповедуем Его. Вот почему сегодня мы собрались в этот прекрасный день для того, чтобы праздновать Иисуса Христа, праздновать Его действие в нашей жизни, праздновать присоединение ко Христу и к Его Церкви еще 14 душ. Мы сегодня радуемся в Нем. Мы сегодня можем читать вот эту истину, которая представлена здесь, которая говорит о том, что водное крещение – это всего лишь свидетельство того, что произошло в нас. Это свидетельство нашего полного присоединения к Иисусу Христу. Итак, это первая ступень, это первое качество, первый принцип спасения, о котором мы говорили, это оживление со Христом. Давайте посмотрим теперь еще очень быстренько, посмотрим еще на два элемента спасения. Христос не только оживляет нас, Иисус Христос еще и прощает грехи. Это, наверное, самое большое, что может быть, самое большое благословение, что может быть у каждого христианина. Если вы сегодня будете отказываться и говорить о том, что у вас нет греха, вы будете обманывать себя и будете обманывать Бога. Самый большой груз, который лежит на сердце человека, это грех. И каждый раз, когда мы приближаемся к Богу, представьте себе, что вы сегодня, казалось бы, очистились абсолютно. Вы думаете, что да, все, что у меня было, я исповедал перед Богом. Но если завтра вы, любя Иисуса Христа, приблизитесь к Нему немножко больше, вы увидите больше свою нужду в очищении. свою нужду в прощении. Вот почему нам нужно прощение грехов каждый день. Каждый день, друзья. Вот почему мы вспоминаем страдания и смерть Господа Иисуса Христа регулярно. Почему мы это делаем? Потому что в Нем, в этой жертве, наше освобождение от гнета греха. Посмотри, очень интересно, апостол Павел говорит, 13 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Посмотрите, какой живой язык. Как ясно пытается представить апостол Павел тот процесс, который имел место вот тогда на Голгофском кресте, и к которому присоединяется каждый человек, принявший верою Господа Иисуса Христа. Во-первых, начинается с вот этого слова «простил нам все грехи». Вы знаете, что Иисус Христос имеет власть прощать грехи. Человек нуждается в прощении, Иисус Христос имеет эту власть. Очень интересно слово, которое здесь употреблено, слово «харидзама», интересное слово, не так часто используется в Новом Завете, оно используется еще раз, точно такое же слово, в Евангелии от Луки, в 7 главе, 41 стих. Посмотрите, Иисус Христос рассказывает притчу. У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил, вот это слово харидзумай, он простил им обоим. Скажите же, кто более возлюбил или возлюбит его? Вот это слово, что это значит, когда человеку были должны, и он простил им? Это значит, у них долга нет. В этом суть прощения. Простил не в том, что через 5 лет отдашь. Или потом при каких-то обстоятельствах я вспомню, что ты мне должен. И он простил им их долг. Вот это то, что происходит с нами, дорогие друзья. Когда вы пришли к Иисусу Христу, вы знаете, очень многие люди, к сожалению, не осознают полноту во Христе, потому что они, во-первых, не осознают себя грешниками. Во-вторых, если они не осознают себя грешниками, они никогда не могут осознать радости свободы во Христе, друзья. Радости прощения греха. Вот почему, друзья, я просто умоляю вас, я советую вам, я просто хочу, чтобы вы в вашей жизни научились видеть свой грех, осознавать свой грех и осознавать Христа, прощающего ваш грех. Смотрите, написано «простил вам все грехи». В этом суть христианства, друзья. В этом суть нашей веры. Суть нашей веры не в том, что мы научились петь христианские псалмы. Суть нашей веры в том, что мы знаем свободу от греха, свободу в Иисусе Христе. У нас нечем заплатить. У нас долг, которым нам нечем заплатить, друзья. У вас нечем заплатить. Больше того, это реальный долг. Это долг такой, что за этот долг мы должны погибнуть. Сегодня, к сожалению, мы живем в век, когда люди не осознают реальности долга. Если человек где-то набрал кредитов на несколько десятков тысяч долларов, и потом, не может заплатить, что он делает? Объявляет себя банкротом. И значит, в общем-то, почти он никому ничего больше не платит. Это наше современное мышление. И теперь вот это современное мышление люди переносят на духовную жизнь. И они думают о том, что мы задолжали Богу, и потом Бог как-нибудь нам спишет. В конце концов, все там где-то как-то сгорит, перетрется, перемелится, и потом, Бог же, Он тоже хороший. У Него же тоже есть же человеческие чувства, Он может же тоже понять, в конце концов. Вот так, к сожалению, думают люди. В действительности это не так. Многие даже, вы знаете, претендуют на то, что вот какой... и что, что я сделал так? Я же не могу по-другому. Даже требуют прощения, требуют снисхождения, не желая ни на иоту осознать глубины греховности. Вот почему, друзья, мы говорим о нашей полной зависимости от Бога. Потому что наша зависимость начинается с нашего глубокого осознания нашей греховности. Она начинается с нашего осознания нашей нужды, постоянной нужды в Спасителе. Посмотрите, Иисус Христос оплатил наш долг. Это не просто так, друзья. Иисус Христос на Голгофском кресте был прибит ко кресту за ваш грех. За ваш конкретный. Не за грехи человечества в общем, друзья. И человек тогда становится христианином, когда он понимает, что за мой грех Христос страдал. Это самое дорогое, поверьте мне, что вы когда-то можете осознавать в жизни. Апостол Павел говорит, вы имеете полноту в нем. В чем полнота? Осознайте радость прощения. Осознайте глубину вот этого тесного общения с Богом, которое стало возможным только потому, что Иисус Христос, Божий Сын, взял на себя ваш грех и пригвоздил его ко кресту. Знаете, он не только пригвоздил его ко кресту, но он еще стал и защищает нас сегодня. Он уничтожает наше обвинение. Дело в том, что мы живем в такое время, когда дьявол, написано, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И апостол Павел употребляет интересное слово. Посмотрите, 14 стих. «Истреби учением бывшее о нас рукописание». Интересное слово «рукописание». Возможно, вы когда-нибудь задумывались о том, что это за слово, что за рукописание. Вот. Слово, которое использовалось в тех ситуациях, когда люди что-то задалживали, они брали у кого-то в долг, и о них велся специальный документ. Вот этот специальный документ и был назван вот этим словом «хейрографон». Это специальное слово употребляет здесь апостол Павел, которое переведено на русский язык как рукописание. Речь идет о следующем. На каждого из вас велся список, и сейчас ведется. Дьявол на каждого человека имеет досье. Помните, как он приходил к Богу, и когда Бог обратил его внимание на Иова, дьявол все знает прекрасно про Иова. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он ходит и записывает, он ведет список. Он ведет список мыслей негодных, он ведет список слов неправильных, он ведет список желаний неверных, он ведет список грехов, действий, взглядов. Он ведет этот список. Вы знаете для чего? Для того, чтобы показать его Богу и сказать, это мой, это моя. Они делают мою волю, они исполняют то, что я хочу. Так вот, когда речь идет о Христе, когда речь идет о спасении сказано, что когда Иисус Христос на Голгофском кресте пролил свою кровь, Он не только простил грехи, Он взял этот список дьявольский и разорвал, истребив бывшее о нас рукописание. О каждом из нас это рукописание и есть. Это рукописание сегодня недействительное. Вот эта долговая книга, вот эта расписка, вот этот долг, который висел на нас, он сегодня недействителен только по одной причине. Не потому, что мы хорошие, не потому, что мы заработали что-то, не потому, что мы человеческая раса, такая развитая, такая цивилизованная, и нас надо просто помиловать. Абсолютно не поэтому. Только по одной причине. Потому что Иисус Христос на Голгофе своей смертью и своей кровью закрыл доступ дьявола к тем, кто в нем. Вот почему мы сегодня говорим о полноте в Иисусе Христе. Только тогда, когда мы в Иисусе Христе, только тогда нас касаются эти слова. Только тогда эти слова действительно являются свободой, действительно являются жизнью. Последнее. Апостол Павел говорит не только о том, что мы ожили во Христе, Он говорит не только о том, что наши грехи прощены, он говорит еще об одной важной, важной части спасения. Своей смертью на кресте Иисус Христос разрушил силу дьявольскую. Это победа, победа над силами тьмы. И эту победу мы сегодня празднуем. Мы сегодня можем провозгласить вместе с Иисусом Христом. Посмотрите, 15 стих. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Первое, на что я хотел обратить внимание, Христос лишил силы тьмы власти. Смотрите, в чем это происходит. Тогда, когда мы без Христа, мы под властью дьявола. Дьявол имеет на нас право. Почему? Потому что мы его волю выполняем, мы его дети. Все те, кто без Христа, являются детьми дьявола. Нету середины. Нету человека, который где-то на стажировке у Бога пока. Он-то еще сын дьявола, но на стажировке у Бога. Такого нету. Вот почему Христос говорит, нужно рождение свыше, нужно оживление. Нужно, чтобы человек стал Детем Божьим. Вы знаете, почему это происходит? Потому что вне Христа силы тьмы имеют силу и власть. Они, как этот огненный дождь, поражают всех тех, кто вокруг. И только тогда, когда мы внутри Иисуса Христа, только тогда, когда мы в Нем, сила Христовой жертвы, сила Христовой праведности настолько могущественная, что Он отнимает власть у дьявола. Дьявол не имеет над нами власти в Иисусе Христе. Это победа, друзья. Это полнота. Вот почему апостол говорит, что это полнота во Христе. Когда мы осознаем, что мы во Христе, мы свободны. Нам не нужно топтать ногами и кричать, попираем тебя, дьявол. Он уже попран Иисусом Христом. Все, что нам нужно, быть во Христе. И в нем мы имеем полную защиту от любых козней дьявольских, от любых проявлений. Второе. Иисус Христос не только отнял у дьявола власть. Написано, что Он властно подверг их позору. Вы знаете, о чем речь идет? На протяжении тысячелетий дьявол строил свою стратегию. Он разрабатывал, образно говоря, его институты планировали операции. Они выступали против Израиля, совлекая в грех лидеров израильских. Они выступали против детей Божьих, каким-то образом пытаясь попрепятствовать пришествию Иисуса Христа. Они выступали через Ирода, который пытался уничтожить младенца Христа. Он сам лично выступил в единоборство со Христом тогда, когда Иисус Христос был поведен духом в пустыню для искушения. Он еще раз встречается со Христом в Гефсиманском саду. И он встречается с ним на Голгофе. Вы знаете, о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что дьявол строил свою программу. Он набирал силу. Он представлял различные методы, различные действия. Но о Христе сказано о том, что Иисус Христос на Голгофском кресте взял и сорвал маску со всей этой программы. Иисус Христос показал их реальную сущность, друзья. На Голгофе была показана сущность дьявола и всех его программ. К сожалению, сегодня дьявол пытается продолжать обманывать людей. Он пытается сегодня навязывать людям свои программы. Я хотел бы вас предупредить, молодые люди, и всех, кто здесь находится, каждый раз, когда вы попадаетесь в ловку дьявольскую, когда вы попадаетесь под его программы, когда вы пытаетесь действовать по его указке, вы знаете, что однажды придет тот момент, когда будет сорвана эта маска, и когда ваш позор будет виден, властно подверг их позору. Позор – это участь дьявола. Это его окончательная участь. Это участь всех тех, кто его волю творит. Ничего лучшего, кроме позора, не может быть. Больше того, здесь написано, что этот позор не просто так, что человеку стыдно стало. Об этом позоре сказано, что это сам Иисус Христос своей жертвой властно подверг всех их позору. Последнее, что здесь сказано о победе над силами тьмы. Иисус Христос доказал торжество своей природы над природой греха, природа дьявола. Посмотрите, здесь написано последние слова. «Восторжествовав над ними собою». Доверяйтесь Иисусу Христу. Стройте свою жизнь с Ним. Научитесь Его характеру. Научитесь этому. Я еще раз подчеркну, что этому нужно учиться, друзья мои. Нужно сделать сознательное усилие к тому, чтобы учиться характеру Христову. Почему? Потому что характер Христов будет торжествовать. Потому что его природа, в конце концов, будет переживать вот это наполнение. Потому что его качества, его ощущение реальности, они действительно имеют за собой будущее. Вот почему апостол Павел пишет и говорит здесь, отняв силу начальству властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!